Продолжаем прямой эфир. В студии Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник». Игорь, привет.
Привет.
Перед тем, как подойти к основной теме нынешнего эфира, блока, нынешнего блока, нынешней получасовки, так сказать, новости с фронтов. Украинские войска утром начали новые обстрелы Горловки в ДНР. Об этом сообщает глава администрации города Горловка Иван Приходько. Заявляет глава администрации, что вооруженные силы Украины обстреливают тяжелым вооружением Горловку. По нам работает весь калибр 82, 120, 122, 125, 152 миллиметра. Вот, в четверг Приходько говорил, что при обстрелах двое жителей города за сутки погибли, а шестеро пострадали. Но и не только Горловка, а представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации говорят о том, что вооруженные силы Украины применили тяжелое вооружение при обстреле Куликова. Это населенный пункт в ДНР.
Да, ну и спецоперация на востоке Украины отразилась в том числе и на экономике России. Курс доллара достигал рекордной отметки почти в 90 рублей. Евро доходил до 99,99. Это тоже пиковое значение с 2014 года, тогда он за 100 рублей перевалил. Однако сегодня на торгах курс рубля перешел к укреплению и к доллару, и к евро. На старте утренней сессии он торговался доллар в районе 84 рублей. Ну, там с копейками, не буду их озвучивать, потому что данные меняются чуть ли не каждую минуту. Курс евро также укрепился. И Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решение начать валютные интервенции и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Все это было сделано вчера. Однако страх у населения никуда не исчез. Что будет с деньгами? А нужно ли бежать в обменники? А нужно ли бежать в банк, чтобы снимать деньги с карточки, класть их под подушку, в банку, из банка. Об этом я поинтересовался у эксперта, генеральный директор финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов рассказал свой взгляд на эту ситуацию.
Всем говорю, что это не имеет никакого смысла. Это единственное, что я могу сказать. Потому что с учетом той системы денежных переводов и платежей, которая сейчас существует, наличные в рублях или наличные на счете в банке – это одно и то же. Если это касается валютных вкладов по некоторым банкам, про которые мы знаем, там могут быть нюансы. А вот то, что касается рубля, рубль на счете и рубль в кармане – это практически одно и то же.
И тем не менее, вчера в банках действительно было много народу, но экономисты предупреждают о том, что ажиотажные действия порождают большой риск понести потери. Если нет острой потребности в валюте для своей текущей жизни, то покупать ее по запредельному курсу нет смысла. Да. Тем более, что Центробанк следит за ситуацией и активно вмешивается в нее, чтобы обеспечить финансовую стабильность. А снимать средства с вклада можно только в том случае, если вы понимаете, что с этими средствами делать. То есть просто так поддаваться панике, бежать в банк, снимать все свои деньги и потом думать, а куда же? А не купить ли мне какой-нибудь телевизор для того, чтобы сберечь? Ну, это не очень разумно, как мне кажется и как кажется многим экономистам. А также предлагаю поговорить...
Ну, так я бы поспорил. Ну, то есть, если есть необходимость в телевизоре...
Нет, ты если думал... есть необходимость в телевизоре, тогда конечно.
Очевидно же, если... что цены на телевизор вырастут. Тут, понимаешь, поэтому лучше купить сейчас, пока на него еще ценник. Ну, это же повторение 2014 года в каком-то смысле. Тогда, вспомни, покупали тоже по 15 телевизоров, по 2 автомобиля и так далее, чтобы деньги, так сказать, не были просто деньгами.
Я это к тому, что любые покупки должны быть взвешены.
Безусловно,
и не делаться эмоционально.
Да, это правда. Это правда.
Предлагаю поговорить про российский бизнес, который оказался под ударами санкций в первую очередь. И вчера президент Владимир Путин провел встречу с крупными российскими предпринимателями. Он призвал отнестись к военной операции на Украине с пониманием и работать с правительством в поисках инструментов поддержки. Вот услышит ли бизнес эти призывы и справится ли с новыми трудностями, вот это я и хочу выяснить.
Руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Но вы готовы к санкциям? Нам, ну, в смысле, премьер-министр России и, в общем, глава Союза промышленников-предпринимателей говорят, что бизнес вроде бы готов к новым вызовам. А вы как считаете?
Ну, мы еще не понимаем до конца. Действительно, пакет этих мер, мы услышали вчера Америку, сегодня только услышим, что будет от Европы. Ну, конечно, бизнес сейчас ждет от государства некой поддержки, потому что именно сейчас можно провести ряд экономических реформ, которые дали бы мощный рывок развитию именно малого бизнеса, чтобы ему было проще. Эти реформы должны касаться, в первую очередь, налогообложения, комплексного развития территорий, кадастровой стоимости и, в общем, то, что в последнее время зажимали. Ну и, конечно, правоохранительная реформа с точки зрения отношения правоохранительных органов к предпринимателям, что их не должны по экономическим статьям отправлять в СИЗО. А я напомню, у нас сейчас в СИЗО находится и в тюрьмах по экономическим статьям там под 50 тысяч предпринимателей, которые могли бы выплатить просто деньги, помочь экономике.
Ну, Алексей, это, безусловно, важная очень, так сказать, тема, но мне кажется, что это, ну, просто мы смешиваем все в одно, знаете, как в том анекдоте. Так пить хочется, да, не будет ли водички, а то так есть хочется, что и переночевать негде, в общем.
Нет. Я во многом думаю, что реформы не делают именно потому, что боятся там какого-то резонанса. Вот сейчас резонанса бояться точно не стоит, потому что сильнее, чем сейчас, его уже не будет. А с точки зрения санкционной политики, ну, самое сложное сейчас тем, кто работает по ВЭД, то есть внешнеэкономическая деятельность. Вот вы говорили до этого о том, что люди, возможно, купят телевизоры. Ну, вот, вчера я общался с несколькими автодилерами, и они многие подняли цены от 30 до 50% на автомобили, но и то все автомобили продали в первый час работы. Автомобили в Москве, вот, по крайней мере, по старым ценам уже нету, а на новые поставки они уже их подняли. То же самое происходит и с техникой, и с бытовой, и никто не понимает, стабилизируется ли ситуация, и когда она стабилизируется. И, конечно, вот в эпоху такого непонимания платить за это будет всегда потребитель, потому что бизнесу просто не остается выхода. Это первое, да, те, кто что-то закупают за границей, фактически сейчас не понимают, как будут жить в ближайшие полгода-год, потому что новые правила игры совершенно непонятны. Ну и второе, это финансовый сектор. У нас развивалось огромное количество стартапов, которые получали финансирование из-за рубежа, в том числе там, стартапов IT. Сейчас это финансирование либо прекращено полностью по санкционным причинам, либо остановлено в связи тоже с неизвестностью ситуации. Здесь тоже, конечно, люди ищут новых инвесторов на территории России. Пока что этот вопрос тоже подвешен.
Да, вот да, хочу задать вопрос. Смотрите, вы сказали, что все бремя тяжести упадет на плечи населения, да, и в любом случае повысятся цены и так далее, и так далее. Но у населения это тоже денег в кошельках немного, так
вот, знаешь,
скажем.
Я в продолжении твоего вот этого захода. У Алексея есть свой бизнес. У Алексея работает, у нашего эксперта, работает несколько десятков человек.
Сотен даже, в
подчинении. А вот эти все люди, которые у вас работают, они не говорят вам: Алексей Игоревич, дорогой, ну, так сказать, пора бы и зарплату поднять. Вы же видите, что происходит.
Да, мы, ну, прямо сейчас, понятно, мы ее не поднимаем, но на последние 2 года на 30% мы были вынуждены просто поднять, потому что люди просто начали массово увольняться, менять квалификацию, менять специализацию, просто ища новые возможности зарабатывать. И мы вынуждены ее поднимать, и вынуждены будем ее и дальше поднимать. Но, конечно, это в пропорции происходит. Ты повышаешь цены, повышаешь зарплаты, но выручки все равно падают. И где-то приходится просто отказываться от целых направлений, потому что они просто становятся нерентабельными. Поэтому, да, это действительно происходит, но, опять же повторюсь, в первую очередь государство должно поднимать зарплаты, потому что эти деньги будут возвращаться обратно в экономику, в том числе и бизнесу.
Алексей Игоревич, у меня такой вопрос. Как, на ваш взгляд, сейчас кто под большим ударом находится? Крупный бизнес, средний бизнес или мелкий?
Самый большой удар сейчас крупному бизнесу, который так или иначе работает с внешними рынками, потому что ряд из них попал под санкции напрямую, а ряд из них просто фактически не будет иметь валютной выручки, пока не поймет, что делать с ценами.
Но это тянет за собой. Ну а что тут? Крупные страдают, там десятки тысяч рабочих мест, которые могут, так сказать, да, сократиться. Зарплаты не растут. В очередной раз подумаешь заказывать роллы или пиццу в выходные. Курьер их не доставит, эти роллы или пиццу. Ну, в общем, вот это вот вся история.
Цепочка выстраивается, да, одно тянет другое. Алексей Игоревич, а вообще вот в нынешней экономической ситуации насколько страшно открывать свой бизнес, если вот люди, которые, ну, сидят, думают, вот пора, хочу заняться своим делом. Вот это вообще сейчас рентабельно, это сейчас возможно, и выгорит ли что-нибудь?
Мое мнение, бизнес надо открывать в любом случае, при любых временах, потому что, по сути, мало что меняется в экономическом плане глобально, прям сильно. Если человек начинает маленькое дело, вот прямо сейчас, наоборот, это самое лучшее время. Пока паника, многие приостанавливают деятельность, а, как правило, новая кровь, новый бизнес – это и новые взгляды, и новые клиенты, новые маркетинговые шаги. Поэтому делать нужно всегда. Поверьте, пожалеть всегда, будет тяжелеть всегда о том, что не сделали, нежели если сделаете и не получите, и получите опыт.
Да, ну то есть, в общем, время можно использовать, вот это кризисное, как время действительно для возможностей.
Ну, кто-то же сказал, что кризис — это время для умных.
Это, если, да. Да, и не только, там есть же еще, это история с 14-го года длятся, я помню, что тогда трактовали в китайский иероглиф. Кризис состоит, в общем, из части, где, собственно, есть возможность, возможность, mm-hmm. Да.
Я вам скажу так, я вот уже переживаю четвертый кризис в своем бизнесе, и фактически после каждых таких перипетий через год был отскок еще сильнее вверх. То есть мы придумывали новые направления, мы мобилизировали новые силы, мозговые штурмы. Все это дает возможность собраться и начать работать. Ну, точнее, другой возможности у тебя и нет. Ты либо работаешь, либо закрываешься. И фактически такие мозговые штурмы и мобилизация внутренних сил приводят к новому рывку развития.
И вот, да, у меня еще один вопрос. Я вначале говорил о том, что Владимир Путин попросил крупный бизнес с пониманием отнестись к ситуации, вот услышать то, что действительно такая военная операция была необходима. А как вы думаете, в свою очередь, правительство услышит бизнесменов? Потому что мы начали нашу беседу с того, что вот нужно сделать то-то, 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 тогда все будет, в общем-то, неплохо. Вот услышат ли вас, как вам кажется?
Ой, я могу только надеяться, что услышат, но, как я сказал, что 4 кризиса я прожил, и ни разу нас не слышали. Главное, чтобы нас еще сильнее ущемлять не стали и не трогали просто. Это
не, ну вот вчера же, вы же видели, да, как президент общался с бизнесом. Он говорит, вот надо, так сказать, находиться постоянно в контакте, правительству дал поручение устное, да, реагировать на сообщения бизнеса, там, донастраивать и так далее, реактивно. А у вас-то есть, ну, да давайте прямо, да, вы все-таки руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России». Ну, то есть структура, организация и так далее. У вас есть выход на правительство, на власти?
Конечно, есть. И в период прошлых кризисных явлений в виде коронавируса мы, по сути, получали обратную связь и добились огромного количества реформ для малого бизнеса. Поэтому, конечно, собирались, общались как никогда часто, и многим предприятиям просто спасли жизнь.
Угу. Да, ну все, мы желаем вам удачи пережить 4-й кризис, ну и все последующие.
Все, то, что не убивает, делает нас сильнее.
Да, это доказывает Алексей Петропольский, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России». Спасибо большое, Алексей.
Спасибо.
Всего доброго. Да, мы к другим экспертам сейчас будем подключаться, узнаем, что, собственно, а что делать не бизнесменам, да?
а инвесторам? Ну, вдруг у вас есть деньги, и вы думаете, как их сберечь в этой непростой ситуации. Вот Московская биржа отменяет утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках. И сегодня начало торгов объявлено на 9.50, на срочном рынке в 10 часов. И решение это направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли, подчеркивается в сообщении. Московская биржа в ходе утренней сессии вчера уже приостанавливала торги на всех рынках после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, но тогда торги также были возобновлены в 10 утра по Москве. Ну и действительно, какие-то фантастические для меня показатели. До 77%, по-моему, теряли акции в стоимости. Это вот если человек вложился в акцию крупной компании, да, то есть ждал прибыль, а в результате за один день потерял практически все свое состояние.
Это же не потерял, так сказать, они опустились в цене, да, а завтра там что будет с этими бумагами, никто не знает. Он же не будет продавать их, да, на этом, на минимальном значении.
А может быть, опять же, это возможность докупить акции по низкой цене и потом получить сверхприбыли. Почему нет?
Инвестиционный консультант, эксперт по личным финансам, автор курса по финансовой психологии YouTube-канала «Инвестиции – это просто» Эрик Розенфельд с нами на прямой связи. Эрик, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Эрик, расскажите, пожалуйста, что лично с вашим инвестиционным портфелем происходит?
Эрик, давайте мы вам перезвоним. Мы не слышим вообще, просто какая-то ужасная связь. Вот прям сейчас, может быть, на телефон, да, как-то, или
да, по WhatsApp. Да, ни слова непонятно. Вот, и для меня вообще вопрос, вот такая волатильность на рынке акций, это такое вообще когда-нибудь было или не было, да, то есть если мы возьмем криптовалюты, ну да, там такое есть, да, то есть там упал на 30% биткоин тот же, это, ну, считается нормой, ну, обычной ситуацией. А вот что касается с акциями, ну, лично я о таком не слышал давно.
Ну, ладно, 14-й год, ну, коронавирус сейчас. Мы обсуждали, я помню, вот самое такое вот, и то это было не в первый раз. В 2020 году, в самом начале, нефть торговалась по отрицательному значению. То есть в Америке какие-то там она хранилась, и просто, так сказать, те, кто добывают нефть, предлагали деньги за то, чтобы ты ее увез. Не ты покупал нефть, а тебе говорили там, $1 за баррель мы тебе дадим, вывезем. Потому что добыча-то не прекращается, а тебе надо куда-то ее складировать, грузить и так далее. И предлагали деньги, чтобы ты забрал нефть. Понимаешь, что
это уникальная, конечно, ситуация.
Да, мировая экономика и инвестиции, в том числе акции, все прочее, конечно, знают, так сказать, мне кажется, очень много.
Да, ну и вот, знаешь еще, в чем актуальность этой темы? В последнее время, как мне кажется, рынок акций стал доступен не только каким-то инвесторам, которые профессионально этим занимаются, но и простым людям, потому что все больше и больше идет реклама. Установи приложение определенного банка, там ты можешь купить акции и заработать на этих акциях. Да. А вот возможно ли заработать, это вопрос.
Да, Эрик Розенфельд, автор YouTube-канала «Инвестиции – это просто», с нами на связи, вроде бы дозвонились. Эрик, еще раз здравствуйте.
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 Вот, сейчас хорошо слышно. А вот вопрос, Игоря, что с вашим инвестиционным портфелем в эти дни происходит?
Он крайне красен. Красный минус, разумеется.
Переживаете по этому поводу?
Нет, не переживаю. Это, знаете, как лететь на самолете, турбулентность. Ну, потрясет немножко. Это естественное состояние рынка вообще. А в данной какой-то ситуации иного и ждать не приходилось. Конечно, он в минусе. Но это пройдет какое-то время, и он вырастет.
Эрик, а если вы говорите, что иного и ждать не приходилось, почему деньги тогда не вывели в валюту, не знаю, из акций, если вы предполагали, что все это упадет? Сейчас бы по более низкой стоимости купили.
По той простой причине, что я как бы мыслю длинными дистанциями. Во-первых, то, что произойдет, точнее, произошло несколько дней назад, для меня тоже было большим сюрпризом. То, что акции падают, ну, падают, такое бывает, но они, соответственно, отрастают. То есть я не дергаюсь из-за таких вещей. У меня как бы план лет на 10-15, но опустились, потом опять отрастут. Я докупаю по мере возможности. То есть это не является проблемой.
Здесь не надо. Да, вот то, что мы с Алексеем обсуждали, 77% акций упали, это вообще вот, ну, это насколько это критично для фондового рынка, мне интересно.
Ну, фондовый рынок, площадка гибкая. То есть пока мы до нуля мы не скатимся, а даже если мы на 95% упали, завтра может опять расти. Фондовый рынок не соответствует экономике, это не знак равно. Экономика может чувствовать себя достаточно неплохо, ну, как бы по показателям имею в виду. А фондовый рынок, он строится на новостях, на слухах, на всяких разных спонтанных реакциях. Поэтому, ну, вот сейчас такая ситуация, завтра может быть другая. А через год... Давайте сравним с тем, что было в 2014 году или в, например, в 2008, когда были подобные ситуации. Но он падал, за год он отрастал, за полтора года он уходил в плюс. Это же не первый раз.
Это верно. Да, мы 20-е вспоминали, да, кризис, коронакризис, начало да. коронакризиса. Да, но да. рекомендации нашим слушателям, вдруг среди них есть люди, у которых есть деньги. Вот что бы вы им сейчас порекомендовали?
Есть люди, которые инвестировали, больше таких, на самом деле, которых страшно сейчас трясет и не беспокоится, постарайтесь, пожалуйста, не заходить каждый день в свое приложение, поскольку вы только себя экономически раскачиваете, только потом будет беда. Если возможно, не заходить, не трогать, в ближайшие несколько месяцев хороших новостей не будет в вашем портфеле. Те, кто сейчас думают, куда инвестировать, я бы инвестировал в иностранные компании в большей степени, они в меньшей степени, естественно, пострадают. От экономических проблем. А если вы хотите вкладывать в российские компании, есть фонды. Есть фонд Московской биржи. Можно вкладывать в него в такой степени, скажем так, диверсифицируйте свой капитал, что не так он будет страдать от колебаний рынка. То есть я бы смотрел на фонды и на иностранные компании.
Эрик, а вот акции Сбербанка просели там на несколько десятков процентов. Вот разве сейчас невыгодно зайти на рынок, купить акции таких крупных игроков, которые потом все равно дадут плюс или могут и не дать плюс?
Они дадут плюс, если хватит выдержки держать акции хотя бы года полтора-два. Для тех, кто мыслит, скажем так, годами, это, конечно, хорошая возможность. Потому что сейчас они находятся, ну, если не на дне, то очень близко к дну. Да, конечно.
А что будет с валютой происходить? Как вам кажется, доллар, евро стабилизируются или все-таки трехзначные числа?
Потолок, мы
увидим,
потолок.
Да, пора менять вот эти вот табло, которые рассчитаны только на две цифры.
Знаете, тут немножко изначально подмена понятий. То есть с рублем, то есть с евро и с долларом, в общем-то, все в порядке. Проблема-то с рублем.
Ну да.
Это не то, что там доллар куда-то убежал. Падает рубль. Причем падает достаточно основательно, и это тоже понятно. Но поскольку у Центробанка очень большой запас, порядка 600 миллиардов долларов, решать эти проблемы, я думаю, что сильно в трехзначные числа доллар не улетит. По крайней мере, Центробанк будет биться за то, чтобы он оставался, ну, скажем так, двузначным. Как это у него удастся и насколько это будет все... Ведь мы не знаем, что будет дальше, в какой степени вся эта история будет развиваться, а если она будет развиваться... то рубль будет, естественно, еще больше страдать. Посмотрим. Жизнь покажет. Все очень неожиданно и, так сказать, непрогнозируемо.
Ну вот, я, знаете, какой хочу вопрос задать. Стоит ли ожидать неожиданного позитива? Вот вообще велика вероятность, просто так складывается информационное пространство, поле и вообще личное ощущение, да, что, так сказать, ничего хорошего ждать не приходится. А вообще велика ли вероятность вот в экономическом смысле действительно для России, для российских компаний, для российских инвесторов какой-то позитивной новости?
Да, весьма. Во-первых, рынок всегда перереагирует. Так сказать, он реагирует всегда больше, чем есть. То есть вот этот вот скачок вниз или там падение вниз, оно, как правило, отыгрывается. Как только что-то происходит не столь плохое, как рынок ожидает, он начинает сразу идти наверх. Закончатся санкции, точнее будут озвучены основные санкции, рынок пойдет наверх. Начнутся переговоры между Россией и Украиной, поскольку президент Зеленский уже высказал такое желание, как я понял из новостей, обязательно пойдет наверх. То есть я думаю, что в ближайшее время рынок пойдет, начнет расти вверх. В силу того, что будет не так плохо, как все пессимисты прогнозируют. То есть будет не так страшно, как сейчас кажется.
А вот такое мнение. К слову про санкции. Те санкции, которые Америка уже озвучила, ну, Европа сейчас готовит еще вопрос большой, что там будет. Но вот то, что уже озвучено, насколько эти санкции тяжелые, насколько эти санкции ожидаемые вот лично для вас? Или все не так плохо, как казалось?
Нет, достаточно плохо, потому что то, что сейчас ударили по ВТБ, причем ударили со стороны Великобритании и со стороны Штатов, по сути, заморозив все активы этого банка. Это, конечно, большой удар по тем клиентам банка, которые пользовались, скажем так, валютой в своих расчетах. То есть по экспортерам, по импортерам, разумеется, тем, которые ввозили что-то и что-то оплачивали в валюте. Сбербанку в этом смысле несколько повезло, ему дан месяц. И его активы не заморожены, а просто транзакции будут возвращены. То есть он не сможет действовать в рамках долларового поля. И это, конечно же, плохо, потому что Россия все-таки зависит от импорта в достаточно большой степени. Поэтому это плохая новость, несомненно.
Слушайте, когда Джонсон обещает уничтожить российскую экономику, британский премьер, у него вообще есть возможности и инструменты вот для уничтожения такой экономики, как у России? У нас буквально, правда, 15 секунд остается на этот ответ.
Нет, политики... Когда моему сыну 5 лет было, он сказал, политика – грязное дело. Я продолжаю считать, что он был совершенно прав. Политики много говорят, надо сидеть на действия. Таких возможностей у премьер-министра Великобритании, конечно, нет.
Инвестиционный консультант, эксперт по личным финансам, автор курса по финансовой психологии, YouTube-канал «Инвестиции. Это просто» Эрик Розенфельд был с нами на прямой связи. В общем, больше оптимизма, так сказать, внутреннего и в качестве пожеланий. Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев, прямо по курсу новости.